Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 мая 2014 года. Отказ от получения 10 части. И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: «Вот жертва, которую Аарон и его сыновья должны приносить Богу ежедневно, начиная со дня своего помазания, 10-я часть эйфы тонкой пшеничной муки, ежедневный хлебный дар, половину следует приносить утром, половину после полудня». Тора, Левит, Цав, 6:19, 6:20. 10-я часть эйфы тонкой пшеничной муки символизирует Малхут, от которой я должен полностью отказаться, ведь у меня нет на нее экрана, чтобы получать ради отдачи. Получение в 10-ю часть – это всегда эгоистическое получение. Но именно благодаря тому, что, опираясь на Малхут, я работаю с желаниями, находящимися выше нее, они освещаются, поскольку, отталкиваясь от своего эгоизма, я могу работать на альтруизм. А как бы я работал на альтруизм, если бы не было эгоизма? Ведь первые 10 сферот – это свойство Творца. Как сделать себя подобным Творцу? Благодаря тому, что у меня есть 10-я часть, Малхут, эгоизм, отталкиваясь от которой, я, вопреки ей, строю себя в подобии Творцу. Отсюда и возникла лестница Якова, которая поднимается вверх от земли и идет по диагонали от Малхут к Бине. Сказано: «Стоит на земле и идет в небо». Поэтому 10-я часть, в которую нельзя получать, не используется и отрезается под сферой Есод. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 10 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Изучая язык Творца. Если человек отключается от ощущения, что все происходящее в нем и во всей реальности приходит от Творца, как из единственного источника жизни, это называется наказанием. И сам отрыв тоже приходит от Творца, а не по воле самого человека. Нет худшего наказания, чем оторваться от Творца, то есть забыть, что все приходит сверху от Него. Каждую секунду нужно обновлять контакт с Творцом, обдумывая свои мысли, решая, как ответить на полученное от Него обращение. Неважно, что со мной происходит, главное, что это все пришло от Него, и мысли за, и против. То я благословляю Его, то проклинаю, то хочу помнить, что везде Он, то не хочу вспоминать о Его существовании, а стремлюсь к земным, животным удовольствиям. И все это послано им. И нужно разобраться со всеми этими случаями, большинство из которых неприятны. Ведь Творец показывает мне, насколько я погряз в своем мелком, низменном эгоизме. А мне надо найти правильный ответ и понять, почему Творец посылает мне такие желания и мысли, почему я хочу среагировать так, а не как должен. Если я так работаю, то начинаю чувствовать, что мне необходима поддержка, и невозможно справиться в одиночку. Можно сбежать от группы и удобно устроиться одному в своей материальной жизни, скрывшись от Творца и не чувствуя никаких угрызений совести. Но если я действительно хочу продвигаться, то ощущаю в этот момент, что обязан выяснить с Ним свои отношения. Больше нет никого в этом мире, с кем я вел бы расчеты, с Ним одним, ведь Он единственный источник. Тогда я чувствую, что обязан находиться в группе, в связи с учителем, нуждаюсь в поддержке. В этом случае я завязываю уже другую связь с товарищем, с учителем, и начинаю слушать. Ведь мне необходим совет, что делать, чтобы все время быть связанным с Творцом и не забывать о Нем, правильно расшифровывая каждое мгновение своей жизни, как приходящее от Него. Я обязан помнить, что даже мои посторонние мысли и животные желания тоже посланы им. Все приходит только от Него, с целью подтолкнуть меня к еще большему слиянию с ним, к близости. Такой должна быть моя реакция, ответ с моей стороны. Это будет означать, что мы говорим с ним на одном языке. Он шлет мне разные сигналы, а я реагирую на них так. Я понял, и еще точнее настроился на тебя. Так я со все большей резолюцией и точностью приближаюсь к Творцу и улавливаю его. Я начинаю в каждую секунду изучать его язык. В мире существует множество языков, не позволяющих нам понять друг друга. А здесь я учу язык Творца, тому, как он обращается ко мне, как мне нужно отвечать ему. Если человек и группа направлены таким образом, они очень быстро добиваются успеха, контакта с Творцом, ведь он начинает учить нас в любую секунду жизни. Все творение получает от Творца такие воздействия, которые каждый миг все ближе продвигают нас всех обратно к Творцу. Сначала произошло распространение миров сверху вниз и разбиение, затем развернулась история человечества, а теперь мы начали подниматься, чтобы вновь вернуться в мир бесконечности. Из 4-го урока Конгресса во Франции от 11 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Новый фокус глазами группы. Одному невозможно направить себя на Творца, ведь я обязательно буду исходить из своего эгоизма. И потому желательно, чтобы нас было 10 человек. Если мы объединяемся вместе, чтобы найти Творца, то начинаем видеть, что только отделившись каждый от себя и исчезнув внутри нашего соединения, мы оставляем свое старое зрение и фокусируемся на Творце. Это подобно стереоизображениям, которые кажутся беспорядочным узором со множеством линий. Но если смотреть на эту картинку, расфокусировав взгляд, то начинаешь видеть всевозможные образы в глубине картины. Так и нам нужно отделиться от своего эгоистического взгляда на мир, который от природы свойственен каждому. При таком взгляде мы искусственно запираем себя в очень ограниченном мире. И для того, чтобы выйти из него, нам нужно раскрыть свои органы восприятия. Это возможно за счет создания нового фокуса. Нужно увидеть мир не своими эгоистическими глазами, а глазами группы. И тогда возникает новый фокус во всех направлениях. Таким образом, мы войдем не в трехмерный мир, а в мир с бесконечным числом измерений, где в каждом направлении проходит какая-то плоскость и ось координат. Если я хочу правильно продвигаться, то прежде всего должен действовать через группу. Нет другого прибора для расфокировки моего зрения и его ориентации в духовную сторону. Только через группу я могу попытаться почувствовать что-то духовное. Если я ощущаю мир через группу, значит я сфокусировался на духовном мире, подобно усилиям увидеть стереоизображение. Главное – разглядеть, что все приходит от Творца, для того, чтобы научить меня понимать его. Мир – это его язык, на котором он говорит со мной. Кто-то кричит на меня, а кто-то хорошо относится. Каждое мгновение происходит множество событий, а мне нужно постараться понять, что Творец этим хочет сказать мне, какая реакция требуется от меня к нему. То есть, прежде всего, я должен понять, что это приходит от него. Затем решить, как мне нужно реагировать на происходящее. Реакция должна быть такой, чтобы за счет того, что Творец сказал мне, а я хочу изнутри ответить ему, мы стали с ним ближе. То есть я понял его и сделал то, что он ждет от меня. И тогда я со всеми буду вести себя именно так. С детьми, в семье, с родными и чужими людьми. Выяснение моего отношения к Творцу, получение от него сообщения и ответ на него называется намерение. А после этого уже может быть действие. Этим нам и нужно заниматься в каждое мгновение своей жизни. Из 4-го урока Конгресса во Франции от 11 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Исследование источника всей реальности. Человек, стремящийся раскрыть истинный мир, желающий знать, зачем и почему живет на этой земле, и что здесь вообще происходит, видит себя как исследователь. изучающего мир, чтобы понять его и почувствовать. Но на самом деле это неправильный подход, поскольку в центре мира находимся не мы, а высшая сила. Она движет всем и определяет. Если мы хотим исследовать мир, то все время должны прилепляться к высшей силе. Для того, чтобы действительно раскрыть картину мира, нужно прежде всего увидеть этот источник всей реальности и всего происходящего в ней. Я должен знать, что все выходит из этой силы. А все творения, включая меня самого, неживое, растительное, животные и люди, все существующее в этом мире, известное нам и еще неизвестное, получает из этого высшего источника. Я обязан сконцентрировать свое внимание именно на нем, на Творце. Это значит, что любые события, происходящие со мной и с другими, все наши ощущения, все прошлое, настоящее и будущее приходят от Творца и с единственной целью – привести нас к Нему. Но для того, чтобы нам всем прийти к Нему, нужно получить от Него всевозможные впечатления, неважно какие – негативные и позитивные. Мы должны постоянно находиться между этими переживаниями и так раз за разом будем все больше изучать его. Эти этапы нашего продвижения к Творцу называются пятью мирами – Олам, от слова «скрытие» – Алама, Асия, Ицера, Брия, Ацелут, Адам-Кадмон, после которых идет мир бесконечности, где мы сливаемся с Творцом в одно целое. Так, шаг за шагом мы приближаемся к нему, допустим, на 20% на каждом этапе, пока не достигаем 100% подобия, понимания, постижения Творца. Выходит, что все внутренние ощущения своего тела и душевные переживания я отношу не к тем людям вокруг меня, которые якобы их вызвали, а к Творцу. Все люди и весь мир, включая мое тело и меня самого, движимы им. Поэтому мне нужно лишь знать, как правильно относиться ко всему происходящему. Во-первых, помнить, что все приходит от Творца, а во-вторых, приходит для того, чтобы научить меня понимать его. То есть, мне необходимо извлечь выводы из всех проходимых состояний и увидеть добрый знак в том, что я сейчас чувствую. Ведь Творец не создал ничего плохого, и если я направлен на него, то не могу ощутить никакого зла. Если же я направлен в какую-то другую сторону, то мне будет плохо. Я все время должен отслеживать, как радаром, при каком взгляде на мир и на все происходящее я улавливаю отношение Творца. То есть вижу, что все приходит от Него с целью направить меня к Нему, и только по-доброму. Поэтому написано: «Любящие Творца, ненавидьте зло». Мы начинаем обнаруживать, что когда направлены в правильную сторону на Творца, то все, что противоречит отдаче, проявляется как зло, поскольку направление на Него требует от нас быть такими же, как Он. Этому нам и нужно учиться каждую секунду своей жизни. Из 4-го урока Конгресса во Франции от 11 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Сойти с носилок и бежать самому. Вопрос. Что может сделать человек для того, чтобы заполнить область скрытия отдачей? Ответ. Человек должен перевести скрытие с самого себя на нет никого, кроме него. То есть сожалеть не о своих страданиях, а о страданиях шхины. Я должен почувствовать, насколько своим бездействием врежу сейчас группе. Ведь товарищи вынуждены продолжать свою миссию, таща мое безжизненное тело на носилках. Я обязан осознать, что в таком виде являюсь им обузой, и почувствовать ответственность и стыд. Понятно, что такое осознание приходит не сразу. Постепенно, но в итоге я перевожу расчет самого себя на группу и на Творца, чтобы переживать о страданиях шхины, которой больно от того, что я правильно не участвую в общей работе. Группа – это понятие, уже существующее в духовном мире. Если бы мы могли видеть духовное, то увидели бы, что там уже есть групповое чувство и разум. Мы пока этого не видим просто потому, что еще не пришло время, но все это уже имеется. И тогда мы обнаружили бы, взаимное поручительство, ощущение разума и раскрытие Творца уже присутствуют в этом состоянии. Это нечто, существующее над нами, и каждый должен поддержать остальных, чтобы всем вместе, только силой нашего объединения, достичь той групповой структуры, которая уже есть. Вопрос. Что мы видим, если смотрим через центр группы? Ответ. Я вижу, что все соединены, кроме меня одного. А мне нужно еще больше войти внутрь группы и спаять себя с остальными. Надо рассматривать это как свое каждодневное задание. Встал утром и проверяешь, что важно сделать сегодня. Наладить свои отношения с группой еще лучше, чем вчера, чтобы в конце дня я мог сказать, что немного сдвинулся в этом направлении. Если я не чувствую себя оторванным от группы, то не смогу привлечь свет, возвращающий к источнику. Я должен ощущать, что необходимо обновить эту связь, укрепить, чтобы усилить наш общий сосуд, повысить его эффективность, размеры и качество, и позволить Творцу еще и еще немного раскрыться в нем. Это не важно, что мы не чувствуем, какое наслаждение доставляем Творцу. Разве младенец понимает, как мать и отец наслаждаются от его улыбки? Только этим и измеряется наше продвижение. Мы можем просить свет, возвращающий к источнику, только когда нам не хватает связи, которую мы сами не можем установить. Разумеется, сам я ни на что не способен, с ужасом обнаружил, что движусь в обратную сторону. Но это как раз хорошо. Теперь надо лишь осознать это и продвинуться к молитве. И не такое, когда я кричу о том, что мне плохо, ведь это еще детство. Творец толкает меня к тому, чтобы я раскрыл желание заботиться о том, чтобы ему было хорошо, а не о себе. Он создает мне все условия для достижения отдачи. Вопрос. Могу ли я просить света, возвращающего к источнику, для самого себя? Ответ. Конечно, ведь ты хочешь сойти с носилок, чтобы тебя не приходилось тащить, потому что тебе стыдно. Ты хочешь бежать сам и подставить плечо товарищу. Вопрос. Как мне убедиться, что я получаю окружающий свет в ответ на мою молитву, и он работает надо мной? Ответ. Нужно не ждать подтверждения, а наслаждаться уже тем, что просишь. Тебя не должен волновать ответ на молитву, иначе получится, что ты требуешь оплаты, наполнения, ставишь условия, хочешь вести взаимовыгодный бизнес с Творцом. Твоя задача — поднять ману, молитву. Именно манной, маном наполняются в пустыне, а не мадом. Молитва должна быть для тебя наполнением. Если ты поднял ее, значит, тебе уже хорошо. Я к любимому моему. Сама молитва и станет вознаграждением. Но тогда ты обнаружишь, что большего и не нужно. Духовное раскрывается именно в такой форме. Из подготовки к уроку от 18 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Как остановить себя от осуждения? Вопрос. Как человек может остановить себя от осуждения Творца? Ответ. Человек не может себя остановить. Мы не хозяева своим действиям, а в лучшем случае можем только просить. Своей просьбой мы активизируем свет, возвращающий к источнику. Но мы не выполняем само действие. Совершить исправление может лишь свет. Свет мира бесконечности, проявляющийся по моей просьбе, в ответ на мое желание исправиться, приблизиться, уподобиться Творцу, выполняет все необходимые действия. А моей была лишь просьба, которая обязана быть ради отдачи, чтобы я стремился только к ней и только на нее делал расчет. Я не учитываю свое хорошее или плохое ощущение, а смотрю лишь, насколько смогу оправдать Творца. Только от этого мне больно. Моя боль относится не к моей плоти, а к моему отношению к нему. Смогу ли я поверх ощущения в моей плоти оправдать Творца и прилепиться к нему, пока не полюблю его? А пока меня режут по-живому 7 раз в день, я предпочитаю точку слияния с ее обратной стороны. И тогда она открывается с лицевой стороны, что действительно является огромным наслаждением, но совсем не в моих старых эгоистических желаниях и не в том свете наслаждения, которого я ждал. Из урока по письму Бааль-Сулама от 19 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Наполненность при полной пустоте. Вопрос. Что значит приготовить себя к постоянной пустоте и к ощущению наполненности от этого? Ответ. Бывает исправление желаний и их наполнение. Все осуществляется внутри человека. Я должен приготовиться к тому, чтобы воспринимать как добро все, что у меня есть, и ни в чем больше не нуждаться. Я все получаю сверху, от Творца, кроме которого никого нет. А потому я должен стремиться к тому, чтобы ощущать добро лишь от того, что получаю от него. Это называется очищением желаний, ступенью бины, хафец хесед. Мое желание насладиться исправляется так, что ничего не требует для себя, кроме ощущения связи с Творцом, которое его полностью наполняет. Меня не трогает никакое состояние, которое может прийти от самого лучшего до самого плохого. Любое страшное опустошение и экстремальные ситуации, поскольку я нахожусь выше своего желания, с экраном и отраженным светом. Если я держусь того, что все приходит от Творца, то полностью согласен с любой ситуацией, всем разумом и на всю глубину сердца, расчетов, желаний, намерений, ощущений. Это называется ступенью абсолютной отдачи, хафец хесед. Первым обязательным исправлением желания насладиться, после которого уже можно достичь отдачи Творцу. Оно предполагает очистку всего моего эгоизма. Если состояние пришло от Творца, и я нахожусь в мире, полностью управляемым высшей силой, то мне не важно, что я ощущаю в своем желании насладиться. Раз это послано высшей силой, значит все хорошо, поэтому я спокоен. Я не лицемерю и не давлю на себя. Я достиг такого исправления, что действительно так чувствую. В моем разуме и сердце может происходить все, что угодно. А я хочу быть только прилепленным к одной точке, к мысли о том, что это послано Творцом. Поэтому при любых происшествиях, войнах, проблемах, страхах, опасениях, противостояниях, конфликтах, самых трагических и самых счастливых событиях, я нахожусь в абсолютной отдаче. Знание того, что это пришло от Творца, достаточно, чтобы компенсировать мне любые ощущения в моем желании насладиться. Для такого исправления необходим очень сильный свет, приходящий сверху, свет хохма, воздействующий на желание насладиться и поднимающий его в бину, только светящий пока скрыт, в виде окружающего света. Из урока по письму Бааль-Сулама 19 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Песнь преданной души. Традиционно в народе принято петь мелодии, написанные каббалистами, в грустном минорном стиле. Но нужно понять, что каждая каббалистическая мелодия находится выше сокращения, выше заботы о самом себе. Поэтому все эти напевы обращены к Творцу. Стремление слиться с ним в отдаче и любви, чтобы доставить ему радость и уподобиться ему относительно остальных творений. Они не выражают сожаления о своих невзгодах и страданиях, жалобы на тяжести жизни, как их принято воспринимать в религии. Такие земные переживания человека вообще не упоминаются в науке каббала и каббалистических книгах, ведь каббалисты находятся в состоянии выше махсома, границы духовного мира, поэтому не ведут расчет на самих себя, а только на Творца. Если они и сожалеют, то только о том, что не могут достичь еще большей преданности Ему и самопожертвования. Все их мысли, желания, надежды направлены вне самого человека. И это должно ощущаться в мелодии. Пение – это восторженное излияние души. Если мы поем мелодию Бааль-Сулама, то должны представить его состояние и постараться быть как можно ближе к нему. Иначе мы превращаем святость в будни, если относим эту мелодию к своему земному состоянию, своим слезам и просьбам «дай, дай, дай». Из подготовки к уроку от 20 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Самый выгодный бизнес – вопрос. Как в обществе будущего будут вести себя люди, не обладающие силой, упорством для достижения цели? Сегодня у них нет силы для того, чтобы постараться даже для себя. Как же они будут стараться для других? Ответ. Эти люди получат силы для служения обществу, и все их используют для него, ощущая от этого огромное наполнение. Сегодня они еле двигаются, потому что общество не питает их силами, не благодарит их, не пробуждает, не подогревает, не раскачивает. Общество просто не обращает на них внимания. Если же начать пробуждать человека, то каждый может вложить много сил в работу. Если это человек, а не животное, то его всегда можно зажечь с помощью зависти, страсти, честолюбия. Нужно только по-умному использовать эти средства. В итоге каждый будет стремиться отдать обществу как можно больше. Вопрос. Что делать, если я не такой? Я не стремлюсь отдавать обществу. Ответ. Никто сегодня к этому не стремится, а не только ты. 100% людей такие же, как ты. Ни один не родился желанием отдавать кому-то чужому. Это могут делать только сумасшедшие. Но мы должны показать примеры, методику, позволяющую открыть в человеке сознание того, что он выиграет в 1000 раз больше от своего соединения с другими. Никто не требует от тебя жертвовать собой для общества. Мы словно даем тебе возможность вклада в выгодный бизнес. Сколько вложил, получишь в 1000 раз больше. Стоит вкладывать или нет? Разумеется, стоит. Это эгоистический расчет. Никто не призывает тебя просто так любить всех и жертвовать собой ради других. Нужно только понять, что в соединении заключена особая сила. Если мы объединяемся для общего блага, то в мере своего вклада каждый начинает получать проценты, выигрыш и много зарабатывает. Ты получаешь и материальное удовлетворение, и духовное. Вопрос. Чем это удовлетворение отличается от того, которое скрипач получает сегодня от своего концерта? Ответ. Твое сегодняшнее наполнение очень ограничено. Немного денег и немного славы, вот и все. Оно приходит только от людей. От того, сколько они аплодировали и кричали, какую хвалебную рецензию написали потом в газете. Если же ты отдаешь обществу, то начинаешь видеть через него высший мир, его вечность, совершенство, высшую гармонию, а не просто радуешься от того, что заработал еще 1 000 000. И тысячная толпа аплодирует тебе и кричит «Браво!». Ты сам выходишь на более высокую ступень в новый мир. Невозможно передать словами суть этого вознаграждения. В этом и состоит разница между человеком и животным. Сейчас ты получаешь животное наполнение, но если будешь служить обществу, то станешь человеком. Из 364-й беседы о новой жизни от 29 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Ксенофобия. Стремление к самосохранению? Мнение. В основе ксенофобии – нетерпимости к людям с другим цветом кожи, лишним весом, маленьким ростом и прочими особенностями – лежат механизмы защиты организма от контакта с носителями инфекции. Это вид защитного поведения, отдаление от возможных заболеваний, опасностей, от всего, выходящего из нормы. Это бессознательная стратегия не с целью ущемить другого, а оберегать себя. Любые аномальные проявления мы бессознательно воспринимаем как опасные и стремимся отдалиться от них. Оборотной стороной стремления к самосохранению является нетерпимость и дискриминация. Как бы мы ни пытались скрыть свои удивления, отвращения, неловкость при встрече с людьми, которые от нас отличаются, эти чувства и реакции не проходят бесследно. Будучи неосознанными и неконтролируемыми, они могут накапливаться и вырастать до огромных размеров, приводя целые общества к ксенофобии и к насилию в отношении аутсайдеров. В нас заложена тенденция к дискриминации и осуждению, но мы способны находить способы взаимодействия с иной реальностью и культурой. Реплика. Все преодолимо, кроме антисемитизма. потому что он исходит из противоположности сил получать и отдавать. Носители этих сил противоположны по своей природе. Евреи по своей природе относятся к силе отдачи, а прочие народы – к силе получения. В этом и причина ненависти, отторжения, ощущения чужого, которое не изжить и не исправить. Исправление в действии обратно, чтобы евреи реализовали свой корень отдачи, любовь к ближнему, а народы мира приняли от них эту методику и также достигли этого свойства. Только в таком случае все сливаются с Творцом.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.